Или в среду.
«И как он должен выглядеть?» — снова спросил Бен.
«Я имею в виду...» «Я понимаю, что вы имеете в виду. Глики не заказывали бальзамирование тела, верно?»
«Нет, не заказывали».
«Прошла неделя?»
«Да».
«Когда гроб откроют, вырвутся газы, и будет очень неприятный запах. Тело может раздуть, волосы могут отрасти до воротника. Просто удивительно, как долго продолжается процесс их роста. И ногти тоже будут длинными. Глаза, вероятно, увалятся».
Несмотря на все старания Сьюзен соответствовать духу научной беседы, у нее это плохо получалось. Бену же оставалось только порадоваться, что он не стал есть обед.
«Разложение тканей тела еще не будет завершено», — продолжал Коуди тоном лектора. «Однако, благодаря влаге, на открытой поверхности кожи щек и рук может образоваться липкая субстанция, называемая...» Он вдруг осекся. «Прошу прощения, я слишком увлекся».
«Есть вещи похуже разложения», — заметил Бен, стараясь говорить ровным голосом. «А если вы не обнаружите всех этих признаков? Что, если тело окажется таким, как и в день похорон? Что тогда? Придется вогнать в сердце кол?»
«Это вряд ли», — ответил Коуди. «Прежде всего потому, что при эксгумации должны присутствовать либо судмедэксперт, либо его помощник. Не думаю, что даже Брент Норберт сочтет мои действия профессиональными, если я выну кол и загоню его молотком в грудь детского трупа».
«И что вы сделаете?» — осторожно спросил Бен.
«Ну, при всем уважении к Мэтту Берку, не думаю, что мы с этим столкнемся. Но если тело действительно окажется в таком удивительном состоянии, его наверняка заберут в медицинский центр штата Мэн для тщательного обследования, а там я буду ежедневно наблюдать за ним до темноты и фиксировать все возможные явления».
«А если он встанет?»
«Как и вам, мне это кажется невероятным».
«Моя уверенность тает с каждым днем», — мрачно заметил Бен.
«А могу я присутствовать, когда это случится? Если, конечно, случится». «Думаю, это можно устроить».
«Хорошо», — сказал Бен и, поднявшись, направился к шкафу, где висели его вещи. «Я собираюсь...» — Сьюзен хихикнула, и Бен обернулся.
«Что?» «Больничные сорочки часто распахиваются сзади, мистер Мирс», — пояснил Коуди с улыбкой.
«Вот черт!» — Бен тут же развернулся, чтобы поправить за спиной сорочку. «Зовите меня просто Бен».
«На этой высокой ноте», — Коуди поднялся, — «мы со Сьюзен отбудем и будем вас ждать в кафетерии внизу. Нам с вами предстоит еще кое-что сегодня сделать».
«Вот как?»
«Да». «Нужно рассказать про энцефалит гликам. Вы можете выдать себя за моего коллегу. Говорить ничего не придется. Просто поглаживайте подбородок и напустите на себя важный вид».
«Им это не понравится, верно?»
«А вам бы понравилось?»
«Нет. Точно нет». «Нам нужно их согласие на эксгумацию?» — поинтересовалась Сьюзен.
«Технически нет. А практически не исключено. Мой опыт с эксгумацией ограничивается курсом по медицинскому праву в колледже. Я думаю, что если глики будут решительно против, дело может дойти до суда. А это будет означать затяжку во времени от 2 недель до месяца. А тогда версия с энцефалитом потеряет всякую актуальность».
Коуди помолчал и обвел их взглядом.
«И это беспокоит меня больше всего, даже не принимая во внимание рассказ мистера Берка. Тело Дэнни Глика — наша единственная зацепка. Все другие тела исчезли».
5. Бен и Джимми Коуди добрались до дома Гликов около 1:30. Машина Тони Глика стояла на дорожке, но в доме было тихо. Когда никто не отозвался на 3-й стук, они перешли через дорогу к маленькому сборному домику напротив, одну стену которого подпирали ржавые домкраты. На почтовом ящике значилось «Диккенс». Возле тропинки, ведущей к дому, стояла газонная фигурка розового фламинго. Маленький кокер-спаниель при виде посетителя отчаянно завилял хвостом. Паулина Диккенс, официантка и совладелица кафе «Экселент», открыла дверь после первого же звонка Коуди. Она была одета для работы.
«Привет, Паулина», — сказал Джимми. «Ты в курсе, где сейчас Глики?»
«А ты разве не знаешь?»
«Ты о чем?»
«Миссис Глик умерла сегодня утром. А Тони Глика увезли в центральную больницу штата. У него настоящий шок».
Бен бросил взгляд на Коуди. У того был такой вид, будто он получил удар под дых. «А куда забрали ее тело?» — спросил Бен, беря инициативу на себя.
Паулина разгладила юбку, чтобы форма сидела как надо. «Час назад я говорила по телефону с Майбл Верц, и она сказала, что Паркинс Гиллеспи собирался отвезти тело в похоронную контору, которую держит один еврей в Камберленде. Дело в том, что Карла Формана нигде не могут найти».
«Понятно», — медленно произнес Коуди.
«Просто ужасно», — отозвалась она, глядя на пустой дом напротив.
«Машина Тони Глика стояла на дорожке, как огромный сторожевой пес, которого посадили на цепи и бросили.
Будь я суеверна, я бы точно испугалась».
«Чего именно, Паулина?» — спросил Коуди.
«Ну, разного», — уклончиво ответила она и поднесла руку к маленькой цепочке на шее. Там висел медальон святого Христофора.
Шестое. Они вернулись в машину и молча проводили взглядом Паулину, уехавшую на работу. «Что теперь?» — наконец спросил Бен. «В голове не укладывается», — сказал Джимми. «Того еврея зовут Мори Грин. Думаю, надо ехать в Камберленд. 9 лет назад сынишка Мори чуть не утонул в озере. Я там случайно оказался со своей знакомой и сделал ему искусственное дыхание. Он снова задышал. Похоже, пришло время попросить об ответной услуге».
«А смысл? Судмедэксперт наверняка забрал тело для вскрытия. Или как это там называется?»
«Сомневаюсь. Не забывайте, что сегодня воскресенье. Судмедэксперт наверняка отправился на природу с молотком. Он геолог-любитель. А Норберт... Помните Норберта?»
Бен кивнул.
«Норберт, по идее, должен быть на связи, но он на редкость необязательный. Запросто мог снять трубку, чтобы спокойно посмотреть, как Пекерс играют против Патриотс. Если мы отправимся к Мори Грину прямо сейчас, думаю, у нас есть все шансы застать тело еще у него».
«Хорошо», — согласился Бен.
«Поехали».
Он вспомнил, что собирался навестить отца Каллахана, но с этим придется подождать. События развивались слишком быстро. Вымысел и реальность слились воедино. Седьмое. До автострады они ехали молча, думая каждый о своем. Бен вспоминал слова Коуди, сказанные в больнице. Карл Форман пропал, тела Флойда Тибетса и младенца МакДугала исчезли из морга прямо под носом у двух санитаров. Майк Райерсон тоже пропал, и неизвестно, кто еще. Сколько людей в Салем-Слоте могли исчезнуть, и их никто не хватится целую неделю, или две, или месяц? 2 сотни? 3? Он почувствовал, как на ладонях выступил пот.
«Все это начинает походить на сон параноика», — произнес Джимми. «Или карикатуры ужастиков Гахана Уилсона. Самым пугающим, если рассуждать непредвзято, является та легкость, которой образуется колония вампиров. При условии, конечно, что появляется первый. Наш городок — спальный район для Портленда, Льюистона и Гейтс-Фоллза. В самом городе нет препятствий, которые позволили бы быстро хватиться пропавших. В школы свозятся дети из 3 городов. И если список отсутствующих увеличится, то кто обратит внимание? Многие ходят в церковь в Камберленде, а еще больше вообще не посещают церковь. Телевизор положил конец посиделкам стариков, если не считать тех чудаков, что собираются в магазине Милна. И колония может легко разрастись незаметно для окружающих».
«Да», — согласился Бен. «Дэнни Глик заражает Майка, Майк заражает даже не знаю кого. Может, Флойда. Младенец МакДугалов заражает отца, мать.
Как они? Кто-нибудь проверял? Они не мои пациенты. Думаю, что утром им позвонил доктор Плауман и сообщил о пропаже ребенка из морга. Но утверждать, что он им звонил или заходил, я не могу».
«Надо бы проверить», — сказал Бен и забеспокоился. «Видите, как все складывается? Человек со стороны проедет через город и ничего не заметит. Обычный захудалый городишко, где после 9 все сидят по домам. Но кто знает, что происходит в домах за задернутыми шторами. Люди могут дожидаться заката, лежа в кроватях, или же забраться в кладовки и подвалы, и с каждым днем на улицах все меньше и меньше жителей. Все меньше и меньше, он с трудом сглотнул.
«Пока рано паниковать», — сказал Джимми. «Еще ничего не доказано».
«Доказательств больше, чем достаточно», — возразил Бен. «Если бы речь шла о чем-то понятном, скажем, вспышке тифа или гриппа вируса А2, город бы уже давно закрыли на карантин».
«Сомневаюсь».